«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 1 сентября. И 11 лет назад Россию и весь мир потрясла трагедия в северо-осетинском городе Беслан. Многие даже не знали этого имени еще за несколько дней до трагедии, а уже после 3 сентября весь мир его знал наизусть как синоним беды, синоним трагедии, синоним горя. И вот 11 лет не утихают споры журналистов и политиков и ученых о том, что же произошло в те дни в Беслане. Но мы, журналисты, наша задача рассказать то, что мы узнали. И сегодня наш гость, мой коллега Леонид Велихов, он главный редактор Московского бюро «Радио Свобода», а в те дни он был репортером газеты «Совершенно секретно». Леонид, когда вы узнали о том, что в Беслане, тогда, я помню, первые были такие невнятные сообщения, взятые в заложники ученики школы номер один?
Ну, узнал вместе со всей страной, и первая реакция, я тогда из телевизора, естественно, все это мы узнавали, тогда из телевизора можно было еще узнать какие-то новости, но тогда же из телевизора и полилась вот такая вот ложь, очень определившая все дальнейшее, когда сообщили, что заложников 130 человек. И я у телевизора был с дочкой своей, которая тогда еще была школьницей, и она сказала: «Пап, что за ерунда? Как может быть на линейке 1 сентября 130 человек?» Потом эта цифра корректировалась, 200-300, по-моему, они дошли до 400, и все знали, что это ложь, потому что, ну, у всех есть дети, а дети тоже знают, сколько людей может быть в 10-летке, вернее, в 11-летке прийти в эту, как я потом уже узнал, большую школу, главную, лучшую школу Беслана. Ну, а потом уже 3 сентября Аслан Беков, советник в ту пору президента Путина, он проговорился на пресс-конференции, такой импровизированный, он сказал, что они с первого момента, им сами захватчики-террористы сообщили, что в школе около 1200 человек. А врали с самого начала и врут, как мы убедимся в ходе нашего разговора, я думаю, до сих пор по поводу Беслана.
Да, к сожалению, это было далеко не безобидное вранье, потому что заложники потом рассказывали, что террористы им сказали: «Ах, вас 130 человек, так мы сделаем, что у вас останется 130.
Конечно.
В соответствии с тем, что говорили тогда репортеры, не буду называть имени нашей, в кавычках, коллеги, сейчас высокопоставленный репортер, которая тогда работала от программы «Вести» Северо-Кавказского бюро, вот она это якобы сама решила занизить, чтобы не пугать никого. И кроме того, была же кассета с требованиями.
Была кассета с требованиями, много там было непонятно. Была записка, которую вынесла Лариса Мамитова, учитель-медсестра. Они ее выпустили там буквально через 2-3 часа после начала этих самых, после начала всех этих событий, тех, кого они требовали вызвать на переговоры. Там оказался неправильно была написана фамилия Рушайла, она сама ее поправила на Рошаль. Они хотели, конечно, Рушайла, который был в ту пору главой Совета Безопасности, вызвать. Между прочим, этих людей, которых они требовали, на переговоры опять же не пустили. Я точно знаю, что Александр Сергеевич Засохов, в ту пору президент Северной Осетии, он был готов идти, и чтобы, так сказать, как бы обменять себя на какое-то количество заложников, его не пустили. Его не пустили. Засохов вообще, конечно, фигура по-своему драматичная, потому что на него, конечно, эта история очень страшная, такое тяжелое оказало воздействие. Засохов вступил в переговоры с Масхадовым через Ахмед Закаева, и Аслан Масхадов, лидер, чеченский лидер, был готов приехать для того, чтобы разговаривать с захватчиками. И я думаю, конечно, что такие переговоры, учитывая, что террористы состояли в основном из чеченцев и ингушей, прежде всего, такие переговоры, конечно, принесли бы результат. И по такой странной случайности, сразу после того, как Закаев озвучил готовность Масхадова приехать, сугубо под гарантией личной безопасности. Больше ему ничего не нужно было. Масхадову никаких других требований он не выдвигал. Начался штурм.
Да, ну еще потом отдельно скажем о судьбе Ани Политковской. А сейчас у нас на связи ее коллега Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты». Елена, добрый вечер, если мы вообще 1 сентября когда-нибудь сможем назвать этот вечер добрым. Напомните атмосферу того лета, как нагнеталась постепенно обстановка даже в Москве, где были взрывы загадочные и угоны самолетов.
Ну, 22 июня было нападение Басаева на террористов на Иншите, на Назрань. Очень высококачественная, хорошо спланированная военная операция со стороны подполья. Готовились к нападению на Грозный силовики этим летом. В Москве было не... Все спецслужбы вообще-то были поставлены на уши. И более того, по Осетию, куда Басаев неоднократно много лет пытался зайти, и ему, в общем-то, удавалось противостоять. Хотя там регулярно бывали тоже теракты, но не такие серьезные, мощные, да, потому что все-таки был какой-то заслон. Вот. Но эти столь лето накануне теракта в Беслане силовики регулярно получали сообщения не только о усилении, но о том, что готовится конкретный теракт с захватом образовательного учреждения в День знаний. И за 6 часов, если мне не изменяет память, пришло даже сообщение о том, что в Чечне, это чеченских силовиков, что будет захват школы в Беслане.
Да, да, Лен, давайте, да, спасибо, серьезно. Лен, давайте мы вот на этом остановимся, на таком у нас будет интригующее начало. Сейчас дадим слово Таймуразу Чирджему, адвокату организации «Матери Беслана». Таймураз, скажите, пожалуйста, что вот у вас настораживает в официальной версии того, как боевики все-таки проникли незаметно в город?
Не понял вопроса.
Ну, я знаю, что были следственные эксперименты, поместятся ли они в одну такую машину грузовую, как им это приписали, и о том, что они подкупили милиционеров. Вот вас это устраивает, такая версия официальная того, как они проникли в Беслан?
Ну, возражать против этой версии было трудно, потому что и в моем присутствии был проведен эксперимент, и в эту машину действительно 32 военнослужащих, хорошо экипированные и вооруженные, поместились в эту машину и могли поместиться. Поэтому тут вопрос и по сегодняшний день остался неясным. 32 их было или больше? Но я, например, акцент делал не на том. Даже если их было больше или было 32, это не снимает ведь главного вопроса. Как они беспрепятственно проникли, или не проникли даже, беспрепятственно приехали к школе и свободно ее захватили. Вот главный вопрос, независимо от того, сколько их было.
Да, вот, Леонид, какой вы даете ответ на этот вопрос, как автор вот этих репортажей, конечно, очень щемящих прошлогодних, и десятилетию трагедии?
Ну, у меня тоже ответа нету, потому что дело, в конце концов, не в количестве этих боевиков, а в том, что сколько бы их ни было, они прошли как нож сквозь масло, и никто за это не понес, по сути дела, ответственности, кроме там нескольких милиционеров, причем ответственность тоже далеко не адекватной.
А помните, взорвали самолет, а оштрафовали какого-то, который на контроле стоял, таможенник, что он за бутылку водки кого-то там пропустил. Помните,
конечно,
он единственный был виноват в двух терактах,
конечно,
где погибли 200 человек.
Конечно.
Это же абсурд.
Ну, конечно, конечно.
Давайте дадим слово Юрию Савельеву, в те годы депутату Думы и впоследствии членом парламентской комиссии по Беслану. Юрий Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Вас устраивало то, какой механизм был использован при создании комиссии Торшина? И почему только вы и Юрий Павлович Иванов там осмелились иметь особое мнение? Вам слово, Юрий Петрович.
Ну, я хочу сказать, во-первых, что это, ну, кровавое злодеяние, оно еще надолго останется, ну, в памяти людей, не только у нас, но и во всем мире. И что касается работы в комиссии, я бы хотел вот что отметить. Небольшая группа депутатов во главе с Димой Рогозиным, там был я, еще три человека, мы были в Южной Осетии, и 1 числа мы возвращались из аэропорта Владикавказ, мы возвращались в Москву и давали пресс-конференцию там в 9 утра, Рогозин решил сделать пресс-конференцию для журналистов. Вдруг прибежали и сказали, что захватили школу в Беслане. Мы сорвались с места, и уже там еще 10 часов не было. Мы были первые, кто там оказались, вот эта группа из 5 человек. И первый день я вообще там весь провел, пока на следующий день меня Рогозин не попросил, чтобы я вылетел в Москву и не встретился там в Госдуме с Грызловым и не рассказал, что тут реально происходит. Вот затрагивал Леонид вопрос, как там, ну, врали о числе заложников. Это вообще действительно совершенно безобразная была ситуация. Сначала нам сказали, что вообще их там чуть ли не 17 человек только. Потом их число докатилось до 120 с чем-то. Но потом постепенно росло, хотя уже в 6 вечера матери все собрались, и кто не пришел домой, уже был список более 900 человек, которые не пришли домой, а были заложниками. Но эту цифру всячески скрывали, в общем, это все было безобразие. Но я вот что хочу сказать. Сначала я тоже, как член парламентской комиссии, думал о том, что все так, как вот излагает официальная версия. И только спустя некоторое время, когда я туда приехал, спустя месяца три, наверное, на основании его встреч с пострадавшими, с заложниками, которые в школе, начала вырисовываться совершенно другая картина. И вот те последующие два года, когда я работал в этой комиссии, пока ее не закрыли в 2006 году, я провел, вообще сделал то, что должна была сделать самая заурядная группа расследования. Они должны были на основании показаний заложников нарисовать точную и четкую картину, что там все произошло. Эту работу, по сути дела, за них делал я, в общем-то, дилетант, вузовский профессор, хотя и специалист по физике горения и взрыва. К тому моменту вышли мои две монографии по динамике полета и по баллистике в 2003-2005 году. То есть я как бы был специалист, и курс по физике горения и взрыва в ИНМЕХе я поставил. Ну, в общем, в итоге появились 7 томов доклада, которые полностью опровергли то, что было, чтобы официальную версию, которая легла в основу доклада, который представила вот оставшаяся комиссия Торшин.
Спасибо. Дадим слово адвокату Таймуразу Чержемову. Таймураз Бетсаевич, а вот когда уже начала работать комиссия, она на каких вообще материалах базировала свои выводы, потому что многие жаловались, жители города, что их даже не опросили, они пытались дать показания, а им сказали, что и без них все ясно.
Ну, я вам должен сказать, что когда я вступил в процесс, я ознакомился уже с материалами дела, я вам должен сказать, что допросы даже заложников носили крайне поверхностный, совершенно бессмысленный характер. Их спрашивали о том, были заложники, да, кто у вас погиб, кто не погиб, от чего погиб, и все. Совершенно поверхностные допросы были на предварительном следствии. Я вам должен сказать, что во время расследования даже не пытались установить все обстоятельства совершенного вот этого злодеяния. Я с вами не согласен в том, что там Засохов хотел идти на переговоры. Если бы он хотел идти, он бы пошел. А в ночь на 2 сентября штаб, которым руководил Засохов, принял решение не пускать Засохова, Аслаханова, Рошаля и Зязикова на переговоры ввиду опасности для их жизни. Вот как оно было. Поэтому и переговоры не состоялись. Переговоры, которых требовали террористы, высылали и Мамитову ту же, и записки, и все. Они отказались наши вести переговоры. Вот как было. Что же касается экспертизы этой, комплексной, так называемой, вы посмотрите, кто ее проводил. Там железнодорожники, милиционеры, бог знает, кого там только нет. Я вообще считаю, эта экспертиза, она не носит научного характера.
это экспертиза по правовым вопросам, на которые ответы должен давать следователь, а не неизвестные железнодорожники, там и военнослужащие какие-то.
Спасибо, это ему раз. Вопрос Леониду. А какую роль тогда сыграл Руслан Аушев, вот, который приехал, по-моему, по собственному даже по чину?
Аушев был единственный, кому удалось в эти дни зайти внутрь школы, вступить в переговоры с террористами, большая часть которых была ингушами. Аушев, напомним, бывший президент Ингушетии, человек очень авторитетный в республике, и ему разрешили вывести несколько мамочек с самыми маленькими детьми, общей численностью 26 человек. Вот это вот было такое единственное, что называется, достижение в переговорах с террористами. Я не уверен, на самом деле, я очень уважаю Теймура Забицевича, это чрезвычайно вообще достойный и знающий человек, но я не уверен, так сказать, вступлю с ним в некоторый спор, что какие-нибудь переговоры могли бы достичь цели. Все-таки ситуация была очень тупиковая, требования террористов были действительно реально, мягко говоря, трудновыполнимыми. Прекратить военные действия в Чечне, да еще просто вот так взять и прекратить без всяких промедлений. Поэтому ситуация была, я повторяю, в этом смысле очень и очень тяжелая и безвыходная. Тут тоже мы не должны как-то недооценивать всего этого.
Да, потому что это означало бы для Кремля тогдашнего потери лица полнейшее.
Ну, конечно. Да. Ну, конечно.
У нас Елена Милашина вновь на связи. Елена, вот да, помните, как тогда сложилась ситуация с недопущением наиболее таких острых и принципиальных журналистов Ани Политковской и Андрея Бабицкого?
Ну, как сложилось? Андрея Бабицкого арестовали во Внуково на моих глазах за то, что он якобы хулиганил. А Аню отравили в самолете, когда она летела в Ростов. После этого она попала в больницу, очень долго лечилась. Я просто хочу добавить, во-первых, поздороваться со всеми, я это забыла, Юрию Петровичу привет. А во-вторых, я хочу сказать, что смысл, собственно говоря, того, что сделал Руслан Аушев, не только то, что он вывел заложников, он показал своим походом к террористам и выводом заложников, что переговоры возможны. Это был очень важный момент, который, я думаю, во многом мог бы, если бы его развивать, ситуацию изменить в корне. Но, к сожалению, здесь тот ресурс и тот потенциал этой ситуации, который мы получили, наши спецслужбы получили после того, как Аушев это сделал, он не был совершенно использован. И стало уже, в общем, многим очевидно, что реально переговоры вестись не будут. И это установка не террористов, это установка, соответственно, спецслужб и руководства страны.
Юрий Петрович Савельев, вопрос. Вот за 2 года до этого был теракт в Москве, в Норд-Осте. И тогда тоже были детонаторы и взрывательные взрывные устройства. Но, как выяснилось потом при экспертизе, многие были муляжами. Вот как вы считаете, здесь сразу вот знали спецслужбы, что это подлинные, опасные для жизни всех заложников адские машины?
Вы говорите о Беслане?
Да.
Ну, во-первых, вот в одной из частей из семитомов моего доклада показано, ни одно взрывное устройство, которое установили террористы, не взорвалось вот в тот момент, когда прозвучали первые 2 взрыва. Темная история с этими 2 взрывами. На основании показаний заложников установил, что это были 2 выстрела из РПО и из РПГ, реактивные противотанковые гранатометы, реактивные противотанковые РПО, взрывы стали звучать, когда возник и развился пожар. И когда начали падать горящие балки с потолка, там, и в том числе на оглушенных заложников, еще живых, вот когда пожар развился на полу, он шел там от входа в школу со стороны двора, он шел сюда к главному, в школу распространялся этот пожар. Вот тогда они начали взрываться, и много заложников погибло, может быть, они еще были живые и оглушенные от того, что было, так что они взрывались. А они не взорвали, террористы их не взрывали. Это было совершенно точно вот мной установлено, изложено на основании, повторяю, показаний заложников в суде под притягой. Это не какие-то там выдумки мои, это было изложено, и, судя по всему, это так и было. Ну, конечно, я бы хотел отметить еще второй вопрос, что в течение 2 часов никто не подходил, кроме ну, тех, у кого родные там находились, там местные жители бегали, там стреляли, тоже по окнам пытались бороться с этими заложниками. 2 часа не давали возможность пожарным расчетам подойти для того, чтобы они потушили пожар. И в результате там более 100 человек просто, ну, сгорело. Кто-то там погиб, конечно, в результате первых взрывов, кто-то от взрывов, которые у террористов взрывались во время пожара, СВУ, вот эти самодельные взрывные устройства. Но это, конечно, было бесчеловечно и жестоко. Мотивация тем, что там могли террористы стрелять по пожарным расчетам. Так вы же военные, вы же знали, куда вы идете работать, да? Вы знали, что вам должна быть, это ваша профессия. Значит, борьба с противником, борьба со смертью, выживание в борьбе с противником. Это твоя работа. Вот это, конечно, очень тяжело. И еще я бы хотел отметить второй вопрос, что он меня в свое время крайне возмутил и явилось, наверное, главной мотивацией к тому, что я, ну, в общем, вузовский профессор, в итоге, как бы такой интеллигентный человек. Я в результате, ну, решил все-таки опубликовать вот это свое исследование, потому что меня возмутило, что более 100 человек погибло вне спортивного зала, когда вот эти вот оглушенные люди или выползли, ушли, или там террористы выгнали оставшиеся в другие помещения, помещения мастерских, и там их настигла вот вторая серия смерти. Как они погибли, при каких обстоятельствах? И вот они там нашли свою могилу, это было очень тяжело, вопрос совершенно не расследован. Ну, как и по сути, не расследовано ничего, что произошло в Беслане. Как они, террористы, появились. Я, например, совершенно точно установил, что машина была не одна, о чем вот ты ему раз говорил. Да, поместились Марина Литвинович, там машина, эксперимент провела в Москве, там 32 человека с бомбардированием, там с ящичками кое-какими влезли. Но была же и вторая машина, о чем говорил Петр Арчинов. Он стоял в своем «Москвиче» сидел, когда линейка проходила перед воротами школы со стороны железнодорожных путей. Приехала одна машина, грузовик, выгрузил террористов, машина развернулась и уехала. Он это говорил в суде. Это было на его глазах. И только потом подъехала еще вторая машина, которая тоже высадила террористов. Они побежали охватывать линейку, затем машина протаранила ворота и въехала во двор, который мы все видели. То есть там, конечно, ничего, по сути дела, не исследовано. Это вообще очень грязная история наших спецслужб.
Леонид, вопрос. А помните, вначале выступали официальные лица и сказали, что заложники полностью обеспечены водой, сигаретами? Вот зачем это была такая ложь? Даже во спасение ее не назовешь, во спасение ложью.
Во спасение самих себя, во спасение, я еще помню.
Своего
как,
мундира.
Своего мундира, я еще помню, как доктор Рошаль, при всем уважении к нему, рассуждал на такой импровизированной пресс-конференции, воды. Да, сколько люди могут прожить без воды и без питья. Все это было совершенно дико. Я еще хочу добавить одну вещь, и к тому, о чем говорил Юрий Петрович, к тому, как безобразно все было проведено. В считанные, если не часы, то дни, место трагедии было зачищено бульдозерами. Я вспоминал, как, значит, вот после трагедии 11 сентября в Соединенных Штатах, сколько, я сейчас забыл, какое количество десятков тысяч полиэтиленовых мешочков было, в которые были собраны мельчайшие вещественные доказательства. Непонятно даже, какую они такую, чуть ли не пыль могли представить ценность для следствия, но все собиралось. Здесь все зачищалось бульдозерами. И вот тут была замечательная женщина на фотографии, Рита Седокова, у которой дочка, может быть, нам дадут ее, она крупным планом стояла, у которой погибла дочка. Бедная... Нет, ну, да, это, нет, она, еще, говорю, она еще появится. Да. И бедная Рита рассказывала мне, как она вот на этом зачищаемом бульдозерами поле нашла куклу своей дочки. Ну, кукла, это все помимо человеческой и лирической ценности. Какие-то были вещественные доказательства. То есть она не нашла не там, она нашла на помойке ее.
Она шла на помойку. Все было просто свезено на помойку. Вот эти вот вещественные доказательства, эти останки людей в том числе, игрушки. Все это просто было бульдозерами сметено и свезено на помойку. Вот так вот было проведено.
Хотя мы знаем, что некоторые заложники используют игрушки как контейнеры для записок, например,
ну, конечно,
на волю.
Ну, конечно. Нет, это
не профессионализм был.
Это все, я думаю, что это не профессионализм, я думаю, что это просто преступная совершенно халатность, злой умысел в конечном счете, потому что была дана команда, значит, с глаз долой и сердца вон, и со всем этим разделаться. Ну, мы же еще помним этот замечательный визит президента Путина, который провел в Беслане, там сколько, час, что ли, он как ночью, он,
значит, в следующие годы он к себе в Кремль вызывал.
Он вызывал в Кремль, и за эти 11 лет ни разу ни Путин, ни Медведев в бытность свою президентом туда не приехали. Опять же вспоминаем, как 11 сентября президент Обама каждый раз приходит, жмет руки этим выжившим и тем военным и пожарникам, в том числе, которые спасали людей. Какая это церемония? У нас это самый крупный в истории России теракт по своим последствиям, по количеству жертв. 334 человека
погибло. Сейчас Обама, а первые годы сам же Буш, который был на все президентство это и произошло, конечно, так что он не стеснялся, конечно, в отличие от нашего.
Конечно, и как Буш, опять же, прилетел, когда это только произошло, и там бродил среди этих руин. Наши политики, они как бы выше этого, они в тренажерных залах проводят время.
Елене Милашиной вопрос. А напомните, вот «Новая газета» же разыскала такие следственные дела некоторых из террористов, которые были странным образом за несколько дней до теракта освобождены из-под стражи.
Ну, там по террористам, действительно, по убитым в школе террористам и в первую очередь по Владимиру Ходову, было очень много вопросов, этим потом занимались и потерпевшие Беслана, Элла Кисаева очень много сделала для того, чтобы поднять этот вопрос. У большинства из убитых в школе террористов была очень странная история, что они все были каким-то образом привлекались, проходили были под наблюдением спецслужб, проходили по уголовным делам, должны были, по идее, сидеть, потому что обвинялись в тяжких преступлениях, не только террористического плана, но и изнасилованиях, и убийствах. Вот. И у всех была какая-то криминальная история, анамнез. И вот они все вместе собрались непонятно в каком месте, потому что следствие стоит на версии, что они собирались в Ингушетии, все эти люди, которые, в общем, за которыми должны были наблюдать свои службы или вообще которые должны были сидеть, собирались вместе в Ингушетии, которая, собственно, не подтвердилась по материалам суда, который был над ингушскими милиционерами. Их оправдали в связи с отсутствием события преступления. Их обвиняли именно в том, что они не милиционеры, не пресекли этот сбор террористов в Сейдахе. Вот. А оказалось, вот по материалам этого суда, что никакого сбора там не было. То есть на самом деле с террористами действительно очень серьезное и большое количество вопросов возникает. Но самое главное, как я сказала, вопросы возникают Владимиру Ходову, которого Шамиль Басаев в 2005 году, или даже, по-моему, в 2004 сразу, а потом в 2005 было интервью Андрею Бабицкому, назвал двойным агентом, который работал, и это действительно так, он работал на РУБОП Северо-Осетинский, он был их агентом, был внедрен в банду Басаева, где Басаев сказал, что его был перевербован боевиками, и с помощью Владимира Ходова был осуществлен практически хотели наши силовики осуществить управляемый теракт, то есть завести группу террористов на территорию Северной Осетии, где они должны были что-то сделать под контролем силовиков, или силовики должны не допустить были этого. Вот это очень интересный вопрос, потому что там было очень сильно все завязано на противодействии местной власти Дзасохову, и в результате этого управляемого теракта Дзасохов должен был уйти. Вот. Это, собственно, было расследование местной северо-осетинской прокуратуры, которое не дали довести до конца. Именно они взялись, потянули за эту ниточку за Владимира Ходова. Но в результате, знаете, такие все агентурные игры с Басаевым, которые я не зря, когда говорила про нападение на Назрань в Ингушетии 22 июня 2004 года, за 2 с лишним месяца до Беслана было осуществлено, это было действительно очень высококлассно спланированная военная операция. Такие игры агентурные с Басаевым просто так не проходят. Наши спецслужбы всегда проигрывают в таких вещах. Они не обладают такими людьми, такими агентами, таким опытом и таким профессионализмом, чтобы играть и выигрывать в такие игры. А в результате мы получили то, что мы получили. Мы практически открыли коридор Басаеву в Северную Осетию. Он абсолютно понимал, какой он объект выбирает. Он выбрал первую школу Беслана. Это школа, где учились дети Мамсурова. Тогда это был председатель парламента Северо-Осетинского. После он станет президентом Северной Осетии. Сейчас вот он уже совсем недавно был назначен новый президент, он бывший президент Северной Осетии, глава Северной Осетии. Вот. А напротив Беслана стояла школа, кстати говоря, интернат, который был снесен после этого теракта, который учился Евкуров, например. Да? То есть, Евкуров как ребенок из многодетной ингушской семьи. Дело в том, что географическое положение Беслана здесь было чрезвычайно важно. Он на границе Северной Осетии находится. И осетино-ингушский конфликт 90-х годов, он до сих пор очень острый. И цель Басаева была не столько захватить детей в заложники и продемонстрировать всему миру свое зверство, что ему, в общем-то, удалось, безусловно. Цель была столкнуть ингушей с осетинами. И вот тут ему абсолютно точно помогли наши спецслужбы. Я не знаю, насколько федеральные спецслужбы к этому приложили руку, да, но то, что они замяли этот момент, когда можно было потянуть за эти ниточки, можно было найти виновных, посадить их за эти агентурные игры с Басаевым, потому что они пособниками стали, их действия привели к тому, что случилась эта страшная трагедия. Но этого ничего не было сделано. Мы все эти вопросы и потерпевший в первую очередь, и Юрий Петрович Савельев своим исследованием. Да, оно не расследовано, этот теракт, но он исследован. И как он исследован? Ни один теракт в России, ни одно преступление в России так не исследовано кропотливо, дотошно, как это сделал Савельев, как это сделали потерпевшие. Все вопросы перед следствием, перед обществом, перед властью, они поставлены. Аргументов у потерпевших, у жителей Беслана много, и именно поэтому они сейчас в Европейском суде ожидают положительного решения по поводу их жалобы, бесланской жалобы. И есть все основания считать, что Европейский суд признает действия государства, в данном случае не только нарушение позитивных обязательств государства в отношении права на жизнь российских граждан, но негативных, что означает, что государство не предотвратило трагедию, но более того, действовало как террорист и своими руками убило своих граждан.
Спасибо, Лен. Давайте дадим слово Таймуразу Чержему. Вот в отличие от Норд-Оста, в Беслане все-таки одного террориста удалось отбить от самосуда местных жителей, и он предстал перед судом. Как по-вашему, почему вот этот процесс не привел к теми нитями, которые вроде шли оттуда, не привел ни к покровителям, к заказчикам и к другим как бы силам, которые стояли за террористами? Вам слово, Таймураз Бетсаевич.
Дело в том, что бесланский процесс по существу представляет собой копию предварительного расследования. Мы с первого дня, как я вступил в процесс, мы ставили все вопросы, важные для того, чтобы исследовать все обстоятельства дела. Но все эти важные вопросы снимались, как не имеющие отношения к делу Кулаева. Хотя дело Кулаева, естественно, и захват заложника в целом, дело по теракту, это части целого, одного единого. И, конечно же, вот такой подход к процессу, только, я бы сказал, во второй половине процесса, только и начали удовлетворяться наши ходатайства, мы начали получать вопросы, ответы на наши вопросы, которые ставили перед свидетелями, перед всем. И задачи осветить Бесланский теракт в деле Кулаева, такой задачи не было, я так считаю. Была задача решить вопрос о судьбе Кулаева, террориста, захватчика, и убийцы и прочее. И на этом все закончилось. Я, например, строю свою позицию на основе материалов уголовного дела. В отличие от Милашиной, которая, мне кажется, у него слишком много домыслов тоже, или не знаю, из какой информации она исходит, обвиняя наши спецслужбы в причастности к организации этого теракта. Я, например, по материалам дела абсолютно точно знаю, что террористы не знали, когда захватывали школу, что там есть дети Мамсурова. Это ложь. Это вопрос всплыл о Мамсурове и о его детях тогда, когда террористам не удавалось связаться с нашими. С требованием вести переговоры. Вот тогда уже директор школы вспомнила, как связаться с нашим начальством, поскольку они со штабом не могли поддерживать связь. Вот тогда всплыла идея о том, что узнать у детей Мамсурова телефон Мамсурова и через него выйти на наши власти.
Спасибо, Тимур Разбицевич. Ну, у нас программа называется «Беслан. Вопросы без ответа». Ну, конечно, и этот вопрос тоже остается без ответа. Вопрос Юрий Петрович Савельев. Вот мы помним, что президент Путин наконец выступил перед нацией и сказал, что в ответ на происки террористов мы запрещаем выборы глав субъектов федерации. Насколько вам показалось вообще нелепым и абсолютно немотивированным такое решение?
Ну, там совершенно были неясны, во-первых, мотивы захвата вот этой школы номер один, о чем и Лена Милашина говорила. И я бы хотел вот еще добавить, это очень важно к вашему вопросу, что в моем докладе, там в одной из частей, по-моему, в седьмой, совершенно точно установлено на основании показаний заложников, что там присутствовало две группы террористов. И, на мой взгляд, одна из них, это была группа квазитеррористов. Они говорили, когда заложников загоняли со двора через окна, разбитые окна в школу, в школьный коридор, там вдоль всего коридора стоял такой театральный маскарад. В черных балахонах с капюшонами, статуями, с автоматами стояли неподвижные люди, которые совершенно нетипичные вот с той вот группой, которая потом, 32 человек, которая погибла в результате столкновений с «Альфой». И куда эта группа делась, их число порядка, наверное, было такое же, как то, которое погибло в школе, 32 или там 33 человека. Куда эта группа исчезла и что это была за группа, совершенно непонятно. Поэтому здесь большой вопрос. Ну а что касается, поэтому я хочу сказать, что не ясна мотивация захвата школы, но то, что ее следствием явилось, ее следствием явились два обстоятельства. Первое, это то, о чем вы говорите, были закручены гайки, как в случае с 2000 году с терактом в Соединенных Штатах Америки, что возникло в результате, каким мерам предприняло правительство Соединенных Штатов Америки. Это в какой-то мере ну, такое своеобразное отражение вот событий теракта 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Последовало закручивание гайки, были отменены выборы, что народ в России еще не созрел до выборов, их надо назначать. Ну и пошло все то, к чему мы сегодня пришли. И отсутствие легитимности выборов, нарушение на выборах любой ценой сохранить действующую структуру власти в стране, которая что сделала с экономикой, это просто какой-то вот кошмар. И второе, ну вот очень важное, о нем сейчас вот не говорят, но вот суд над Кулаевым, все-таки это была ошибка со стороны действующей власти. Там всплыли показания заложников, реальные данные на суде. И образовалась реальная картина захвата, обычно то, что является судебной тайной. Когда следователь встречается с потерпевшим, там, ну, который он с ним беседует, ведет там соответствующий протокол. А здесь в суде под присягой люди обрисовали, что же там произошло вот в этой школе. И вот только на основании этого мы могли составить свое представление на таком обывательском уровне, да, не профессиональном, но тем не менее, это так люди, люди там понимали, что происходило. И по сути дела, после этого такого рода захватов больше не было, потому что как бы вот механизмы, которые проявились в результате суда над Кулаевым, они уже как бы не позволяли действовать методами типа тех, которые были реализованы, ну, в том числе и террористами в школе в Беслане.
Спасибо, Юрий Петрович. Вопрос Леониду. И вскоре после этого журналистов одернули. Например, Раф Шакиров поместил в своей газете «Известия» такое жутковатое, конечно, панно.
На первой полосе.
Да, фотокарточек всех детей, погибших там. И его сняли сразу же с работы. Тогда «Известия» были там номенклатурой какой-то из прокремлевских госмонополий.
Да, то ли «Лукойла», то ли «Анексима» уже там.
Да, ну понятно, что вспомнить. С ним свели счеты. Как вы считаете, почему вы сразу вот так поставили стоп-кран на правду о Беслане?
Я думаю, потому что власть на самом деле и до этого уже задавалась вопросом, как бы возвести такую повыше китайскую сцену между, стену между собой и обществом. Не любил ни президент, ни его окружение отвечать на острые вопросы. Мы помним, как нелепо выглядел Путин, отвечая на вопрос Ларри Кинга по Курску. Много было вопросов, еще тогда публично заданных и оставшихся без удовлетворительного ответа по Норд-Осту.
По взрывам домов в Москве.
По взрывам домов. А тут Беслан. Вот Бесланом власть воспользовалась для того, чтобы эту стену между собой и обществом возвести, что она и сделала. Я еще хотел добавить, вот тому Юрий Петрович начал эту тему. Это очень важно, что этот процесс над Кулаевым, конечно, власть тут совершила большую ошибку. Процесс ведь шел в открытом режиме. И были его стенограммы,
конечно,
с которыми...
И пресса работала.
Конечно, работала пресса. И, в частности, насколько я знаю, там мужу Юрию Петровичу, она этот процесс помог, потому что он подтвердил показания пострадавших, подтвердили многие его выводы, в частности, о том, что возгорание в спортзале произошло от термобарической ракеты, посланной, естественно, не террористами, а федеральными силами.
Как вылетели сюда,
да,
внутрь.
Да. Я сам помню, как показания женщины, которая говорила о том, как такую картину описала, похожую очень на напалм, на это самое, на
огнемет.
Да. Так и было. Были огнеметы задействованы. Это ведь тоже совершенно непонятно, почему нужно было такую войсковую операцию затеивать, результат которой вот просто жертвы 1 к 10. Уложили 31 этого террориста злосчастного и 334 человека заложников, из которых 186 детей.
Да, еще мы не упоминаем здесь же группу «Альфа», которая тоже имела свои жертвы.
Конечно, 19 человек.
Да, вот я хотел как раз Елену спросить.
В общей сложности там,
да.
Со спасателями.
Елена, как вообще ветераны «Альфы», я знаю, что они, по-моему, не любят вспоминать этот эпизод, потому что вот по сравнению с Норд-Остом тут как раз похвастать-то мало есть чем. Почему вот они понесли такие самые большие потери в своей истории?
Ну, это надо спрашивать ветеранов «Альфы» или самих спецназовцев, потому что я за них не могу ничего говорить. На самом деле они не только вспоминают Беслан и пытаются выдать его за спецоперацию удачную, а именно они каждый год приезжают, приезжают помянуть своих погибших товарищей, это хорошо, но в Беслане уже огромное количество для маленького Беслана памятников и мест памяти, посвященных погибшим спецназовцам, в том числе улица Героев ЦСН, ФСБ, которые использовали, в общем, начали штурм школы с выстрелов из огнеметов и гранатометов, и, по большому счету, ликвидировали заложников точно так же, как они ликвидировали террористов. Вот. Но я, знаете, уйду от этой темы, она менее принципиально, чем моя возможность возразить Таймуразу Чеджемову. А именно, если он по поводу причастности осетинских спецслужб, а именно осетинского УБОПа, к этому теракту. Если Таймураз Вицаевич читал материалы уголовного дела, он должен был читать тогда представление об устранении нарушений федерального закона об оперативно-розыскной деятельности, которое было подготовлено для заместителя министра МВД Панькова прокурором Северной Осетии Бегулова. В этом представлении об устранении нарушений об оперативно-розыскной деятельности закона фигурируют такие люди, как начальник УБОПа Сохиев, как начальник службы безопасности МВД Мамаев, как начальник УР МВД РСО Ханджаев и многие другие. И их деятельности дается очень негативная оценка именно в связи с тем, что они должны были курировать или каким-то образом обесвредить Владимира Ходова, которого Басаев перевербовал и который был заслан в банду Басаева. Но они этого не сделали. И вопросы, почему они этого не сделали, так и остались все подвешены. Эти вопросы задавали Сохиеву в суде, например. Ни на один из них он не смог ответить. Он получал, и это зафиксировано материалами уголовного дела, сообщения, рапорты, телефонограммы о том, что готовится теракт, что, возможно, будет захват образовательного учреждения в День знаний в сети. И даже Беслан уже фигурировал, по большому счету. Он от всего этого отказался. После теракта Сохиев был сделан помощником Мамсурова. Поэтому, если вы меня обвиняете, Таймураз Вицаевич, в том, что я не знаю материал уголовного дела, пойдите их и прочитайте сами. Это раз. И второе, я хочу тоже воспользоваться ситуацией и по поводу вашего Владимира, мне кажется, очень скромного, непонятно почему, кстати говоря, вы не называете прямо имя и фамилию этой девушки, которая... по вашему мнению, занизила количество заложников, а по-моему, просто скрыла их. Это речь идет о Маргарите Симонян, которая потом получила орден за Беслан из рук Путина и повышение по службе очень хорошее. Да? Но я считаю, что то, что мы скрывали, журналисты скрывали количество, истинное количество заложников, то, что мы не дали возможность людям в Беслане сказать правду о количестве этих заложников. Мы, на самом деле, первые выстрелили по школе. Это наша вина, наша журналистская вина, и она с нами будет всегда. И надо прямо говорить об этом и прямо называть этих людей. Маргарита Симонян скрывала на самом деле количество заложников в Беслане, получила за этот орден, она причастна к убийству заложников, к убийству 186 детей в школе Беслана.
Да, я тогда работал на телеканале RTVI, он не совсем был российский, у нас был корпункт в Москве, а так он американский телеканал, но мы все смогли, у нас был там корреспондент, и мы сказали сразу подлинную цифру, но, к сожалению, у нас аудитория была не такая, как у тех журналистов, которые работают на федеральных каналах. Давайте Таймуразу тогда дадим слово. Таймураз Вицаевич, вот как по-вашему, требует ли новых каких-то, может быть, даже... судебных процессов трагедия Беслана?
Ну, я хотел бы не поспорить с Милашиной, а все-таки я повторяю, что касается Сохиева и других, и представления прокурора, то имела место абсолютная расхлябанность в деятельности, в работе многих наших спецслужб, в том числе МВД и ФСБ, это тоже. И эта расхлябанность на всех уровнях и стала причиной и беспрепятственного проникновения заложников в Беслан, и захвата заложников, и их гибели. Что касается Симонян, я не знаю, скрывала она или не скрывала число заложников, но мне кажется, до Симонян число заложников скрывал так называемый штаб по освобождению заложников. Я его назвал штабом по наблюдению за гибелью заложников. Вот кто скрывал действительное число заложников. Вы посмотрите, эта цифра 354 заложника, который фигурировал в основном в эти дни, правда? А в 9 часов, в начале 10-го, тот же прокурор, так называемый прокурор Бегулов, возбудил уголовное дело, в котором указал, уже утром указал, что число заложников было не 354, а более 600 или 700 человек. Вот кто скрывал действительное число заложников. Я не знаю, Симонян что скрывала и что она могла скрыть, но сокрытие действительного числа заложников имело место 1-3 сентября.
Юрий Петрович,
Савельев. А я еще раз повторяю, да-да, что те белые пятна, которые есть, или сомнительные пятна, которые есть в деле Милашина, я к ней с большим уважением отношусь, она их восполняет своими догадками. Я от догадок уходил и ухожу всегда.
Юрий Петрович, Савельев, вопрос. Вы вот, по-моему, разделяете то мнение, что не все террористы были убиты, а какая-то часть отошла и скрылась.
Да, они или сами выползли из взорванного зала, или их оттуда террористы выгоняли полуживых и гнали в здание мастерских. Это в другой флигель, который был впоследствии разрушен танками, там был пожар, и вот обломки вывезли потом за пределы Беслана, там и сбросили. Вот речь шла о куклах, там о детских платьицах. Это вот речь шла о том флигеле, что его разобрали, и уже к утру 4-го его уже там, по сути дела, вот этих обломков не было. Кстати, на этом мероприятии в 9 утра присутствовал нынешний министр обороны Шойгу, он тогда МЧСом России руководил.
Да, это тоже еще отдельная история.
Это отдельная история, и напомним, что операция курировалась на самом высоком уровне. В Беслан приехал тогдашний министр внутренних дел Нургалиев, в Беслан приехал зам главы ФСБ Проничев. На самом высоком уровне, и на самом высоком уровне было допущено то, что было допущено.
Это те же люди, которые еще несут ответственность за Норд-Ост?
Конечно, конечно.
Да, вот мне из сегодняшней беседы вынес это крылатое выражение адвоката Черджемова. Это был штаб по наблюдению за гибелью заложников. То есть вы согласны, Леонид, что их цель была не освободить детей, а покарать или даже заставить замолчать террористов?
В свою очередь, я еще, так сказать, не могу не сказать, что я, вы упомянули, Володя, выражение Черджемова, а я неоднократно употреблял то, что операция по, такое выражение, операция по освобождению заложников превратилась в операцию по уничтожению заложников. Это было действительно так. Я далек от того, чтобы увидеть в этом такой конкретный злой умысел, но то, что в этом не было такого направленного злого умысла, от этого только хуже. Это потому что история с Бесланом, бесланская трагедия, как никогда более ярко продемонстрировала, что для российской власти ценность человеческой жизни равна абсолютному нулю. Ничего не стоит человек в России. Вот была поставлена цель покарать террористов, наказать их, что называется, для того, чтобы...
Или убрать.
Прежде всего, все-таки наказать их, показать таким образом силу российской власти, силу жестокости российской власти, чтобы это послужило уроком другим террористам, и все. И вот жизни детей, взрослых, родителей, стариков ничего абсолютно не стоили. По всем по ним прошлись этими огнеметами, прошлись этим каким-то шквальным огнем, я повторю, более пригодным для войсковой операции. А потом все бульдозерами сгребли, прислали это следствие никчемное, потом прислали комиссию парламентскую, в которой оказалось два прилично достойных человека, это Юрий Петрович Савельев и Юрий Павлович Иванов, адвокат, а все остальные во главе с Торжиным просто под копирку, проработав 2 года и 3 месяца, под копирку просто повторили выводы следствия.
Да, вот вы в прошлом году нам рассказали, какое чувство охватывает, когда в эти сентябрьские дни выходишь на кладбище, где покоятся дети, там ветер гудит, и такая гнетущая тишина, вот это чувство, надеюсь, сегодня вновь посетит всех наших подлинных соотечественников, которые испытывают скорбь о жертвах, принесенных 11 лет назад. Напомню, что 11 лет назад весь мир потрясла трагедия города Беслана. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Наликов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».